Здравствуйте, я Цепора Карпова, и передачу сегодня мы посвятим теме «Учитель-ученик». Со мной в студии доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Всем привет.
Важнейшая тема в жизни каждого человека. Большинство людей задаются вопросами в детстве. Кто я, почему я, что вокруг меня? Не находят ответа и забывают об этих вопросах. Угу. Но спустя некоторое время эти вопросы снова встают с большей силой. И тогда человек начинает искать. Он поглощает информацию в интернете. Он ищет, не знает, что ищет. Любая информация, сколько бы он ни поглощал, оставляет в нем голод, еще больший голод. Что он ищет?
В принципе, нас всегда тянет только к одному вопросу, к источнику жизни. Мы оттуда вышли, мы туда должны вернуться. У нас здесь есть такая маленькая петля по дороге, куда мы заехали в этот мир, посетили этот мир и должны скоро с него сойти. Поэтому нам интересно, откуда мы и куда мы. А здесь, в этом мире, мы особенно радости не видим. И поэтому возникает еще больше вопрос, а что до него и после него.
И вот человек ищет, ищет, и если ему повезет, а в наше время везет многим, он находит науку Каббала.
Да.
Очень многие, сотни тысяч людей нашли, открыли, и это для всех нас было откровением и большой отрадой. Правда. И когда мы делимся между собой впечатлениями, у нас одни впечатления, одна радость, одно это ощущение, которое нас покорило, истины. И вот мы нашли путь. Но оказывается, не все так просто. Нужно найти учителя. Не просто найти учителя, а найти с ним связь. Что значит связь в пути? Проводник, учитель.
Учитель — это не обязательно сегодня тот, который находится рядом с тобой. Когда-то были такие места, где ученики жили вместе с учителями в каких-то помещениях, кельях,
пещерах
там и так далее. Да. Сегодня это не надо, даже в одном месте не обязательно быть, потому что, в общем-то, мы можем очень неплохо контактировать и через интернет-связи, виртуальные связи. Поэтому уже нет такой необходимости быть в непосредственном контакте учителя с учеником.
Но связь, ее нужно выстроить,
но
все равно.
Связь она нужна для того, чтобы учиться у него.
Как выстраивается эта связь? Что требуется от ученика? И, может быть, что-то требуется от учителя? Это, наверное, обоюдная какая-то связь?
Дело в том, что есть связь с учителем такая, как, ну, допустим, общая, как в университете, когда ты заходишь в лекционный зал, в аудиторию, садишься и слушаешь лекции, и потом сдаешь экзамены и уходишь.
Практически не связываясь с учителем.
Да, в общем, он, конечно, преподает, ты учишься по его конспектам, ты учишься потому, что он дает тебе, ну, в общем, и не более того. А есть связь такая ученика с учителем, когда она более четкая, когда учитель непосредственно влияет на ученика, и ученик в соответствии с этим меняется, и учитель следит за ним, то есть воспитывает его индивидуально.
Ну, тут, мне кажется, нет человека, который бы не хотел, чтобы учитель его воспитал.
Да дело не в этом, что не хотел. Нет, это кажется, что не хотел, потому что это связано с довольно серьезными требованиями к ученику.
И не каждый готов, и не каждый готов эти требования
нет,
принять.
Не каждый, конечно.
А готовность принять требования зависит от человека или зависит от каких-то факторов, которые его определяют заранее, может быть?
Да, есть факторы, необходимые заранее, но недостаточные. А для того, чтобы довести их до состояния достаточных, для этого необходимо усилие самого ученика.
Вот нас сотни тысяч, а может быть даже, скорее всего, больше учеников. И мы все называем себя учениками. И каждый когда-то спрашивает, задает себе вопрос, достаточно ли я связан с учителем? Может быть, я упускаю что-то? Все вот эти вопросы, как он может выяснить? Как вот человек может выяснить?
Только сам с собой.
Только сам с собой.
Учитель ему в этом не поможет.
Угу. А что первично, требование ученика, потребность или какой-то зов, что-то в нем пробуждается само по себе?
Ну, это одно и то же.
Одно и то же. Но тем не менее, а что тогда все определено, кто будет более по четкой программе, кто будет более по общей программе? Тогда...
Это зависит от души человека, но человек может все-таки себя поднять.
Может. Угу. Что ему для этого нужно?
Для этого ему нужно еще правильное общество, в согласии с которым он мог бы двигаться вперед.
Вот перед вами есть ежедневный урок, 3 часа как минимум. Это один урок, обычно 2 урока. И сидит определенный лекторат, ученики. Часть из них ближе, часть из них дальше, у каждого свои выяснения. Есть огромное количество людей в мире, которые также прилипши к экрану, внемлют. Есть разница между тем, кто сидит непосредственно ежедневно, и между тем человеком, теми людьми, которые ежедневно смотрят и внемлят, и стараются, и идут?
Нет. То есть между теми, кто непосредственно сидит, и кто сидит где-то там за виртуальной связью?
В Австралии, да.
Нет, разницы нет. Если только это, но это зависит от человека. Человек, который сидит передо мной, ему требуется намного меньше усилий, чтобы быть в контакте со мной, чем человек, который сидит в Австралии. Его могут тут развлекать всякие люди, и мы не видим, что там происходит за его экраном. То есть это все зависит от человека. И тут, и там зависит от человека. Только здесь надо прилагать меньше усилий, чем там. Но здесь, с другой стороны, требуется от человека больше усилия, потому как ему помогают свыше.
Угу. То есть, в принципе, в совокупности у всех равный старт. У всех есть какие-то обстоятельства жизненные, где кто как живет, кто как воспринимает информацию.
Да.
То есть не смотри на других в этом отношении, а верь в то, что если ты приглашен, значит, все в твоих руках.
Абсолютно.
Это очень важно, потому что очень много людей падают духом и думают, а вот, если бы у меня была возможность спрашивать учителя каждый день... Это же, наверное...
Никто каждый день учителя не спрашивает. На нужные вопросы я отвечаю всегда. На письма я практически не отвечаю. И не люблю нудников таких, которые каждый день пишут мне, пока они видят, что это бестолку, и прекращают писать. У них просто это заведено так для самоуспокоения, что они мне пишут, я это чувствую. Ну, так пускай пишут. Но, в принципе, после того, как ученик получает общую порцию, ту, которую я выдаю ежедневно, все остальное зависит уже только от его реализации в группе.
А что самое ценное в ученике?
В ученике?
Да.
С моей точки зрения?
С точки зрения учителя. Что самое ценное свойство?
Жертвовать собой во имя достижения цели. Вот и все.
Интересно, что слово «жертвовать» в русском языке всегда потрясает, а в иврите это так естественно, потому что «акрова» от слова «приближение», «близость». «Жертвовать собой» — это закон любви вообще-то.
Да, конечно.
То есть любая связь истинная.
Но любовь, она и строится на приношении в жертву своего эгоизма.
А учитель чем жертвует для такой связи?
А учитель, он изначально уже находится на такой стадии, что ему не надо ничем жертвовать. Он практически все, что и происходит у него с учениками, это все уже является за пределами жертвоприношения.
То есть первичен учитель, который поднимается на определенный уровень, и потом появляются ученики, которые могут от него получить помощь. Угу. А как вы узнаете ученика? Как вы чувствуете, что вот это то?
Ну, во-первых, приходят все, кто желает. И связывается, и находится передо мной на экранах интернета тоже. Все, кто желает. А потом происходит, естественно, отбор.
Угу.
То есть те, кто выдерживают постоянные ежедневные занятия, очень серьезные, вместе с упражнениями в группе, в десятках, вместе с собраниями товарищей и так далее, вместе с посещением конгрессов, то такие как бы записываются ко мне в ученики.
То есть определяет какой-то внутренний заряд в человеке, пройдет ли он все это вот...
Корень души.
Корень души. То есть вы абсолютно спокойно относитесь к людям, которые что-то вот не смогли они преодолеть все эти условия?
Это все дело времени.
Угу.
Или, может быть, не в этой жизни, в следующей.
А как немножко, я понимаю, что в нашей передаче трудно объяснить такие тонкие понятия, а как вот в системе духовной определяется вот учитель и его ученики? Как это выстраивается? Как они взаимосвязаны? Как они ищут друг друга? Может, как это вот как это? Как зов? Ведь нас всех как будто зов позвал какой-то, пробуждение в мире.
Это все зависит от нашей связи в общей душе, которая проявляется в этом мире. Когда я был в Англии последний раз, я встречался там с одним духовным учителем, суфи.
Суфист.
Суфист, да. И он уже был очень пожилой, и вообще он уже с кровати не вставал. Но вокруг него ползал буквально на коленях англичанин, молодой парень Джон, лет 30-35. Такой, настоящий.
Джон.
Да, англичанин такой. Вот. И он ползал перед ним на коленях, по полу, помогал, смотрел на него. Но в полном уме, это не просто... Вот. И я разговаривал с ним, с этим суфистом. Он очень известный в арабском мире. Он сам из Ирана, но оттуда вовремя убежал, потому что там они своих всех суфистов перевешали. И я у него спросил, как я могу... Я ему рассказал про своего учителя, и что вот он умер недавно. Я ищу учителя. Может ли он быть моим учителем? А он сказал очень просто. А ты знаешь, что ты должен меня любить?
Очень естественный ответ, честно.
Да, и такой прямой.
Угу.
Вот. Старик, сидя на кровати в таком халате, весь такой вот. И вот так вот спокойно так ответил. Это верно. Так выбирают. То есть, если ты начинаешь любить учителя за то, что ты слышишь, получаешь от него, значит, ты ученик, а он учитель. А если нет, нет.
И ни за что другое.
Ни за что.
Ни за что.
А за что еще?
Ну, все ищут, многие ищут как бы покровителя, может быть, отца какого-то, образ какой-то отеческий.
Нет, это значит не духовность.
Не духовность, совершенно понятно. А, действительно, когда слышишь ваши уроки, огромная радость и восторг, огромное это, вот это чувство, которое наполняет, переполняет, вдохновляет, утешает, это и есть правильный отклик на... То есть его же не заказать, он или есть, или его нету.
Это верно, это зависит от раскрытия души в ученике, который слышит то, что говорит учитель, и его душа таким образом отзывается.
А если не отзывается? Но все равно человек очень хочет.
Значит, отзовется.
А можно... Вот мы работаем в десятках, у нас большая, сильные группы. Можно, если... Можно настолько приклеиться к своим товарищам, чтобы принять у них вот это отношение, заразиться этим отношением? Или это невозможно?
Возможно.
Чем мы можем взаимопомочь друг другу в этом пути?
Возможно, возможно.
Возможно.
Да, мы можем помочь друг другу в этом пути, и мы можем спокойно так продвигаться вперед. И даже человек, который пришел, и он просто упал, не знает, куда попал, если он будет преклонять себя перед группой, то она ему покажет, как начать слышать учителя, и из него может получиться то же, что и с остальных.
То есть неважно, какой ты, 7 пядей во лбу, есть ли у тебя чувствительное сердце, нет. Если ты настроен правильно, ты можешь получить абсолютно все условия и таки приклеиться к учителю.
Да, здесь не имеет значения вообще умственное развитие.
Угу. А вот есть такой, вы говорили, есть такой особый момент, что человек знает, что он еще не наработал, у него нет внутренних наработок, что он и лентяй, и такой, но он так хочет, так хочет. И вот своим этим желанием он может приклеиться и получить все. Это возможно? Действительно так возможно?
А что значит приклеиться?
Довериться, раствориться, вот положить свое сердце в группу, зная, что...
Только через группу.
Только через группу.
Да.
Угу. То есть группа — это связь с учителем, а учитель — связь...
Через учителя с Творцом.
С Творцом. И нету других путей.
Нет.
Угу. Человек помещает себя в группу, а группа помогает ему услышать учителя, приклеиться и пройти к Творцу. И неважно, кто и что, и где ты сейчас находишься, и, может быть, ты совсем какой-то там отшельник, ты можешь. Если ты захочешь, ты можешь. И через виртуальное пространство тоже.
Мы же все произошли из одного, из одной системы, десятки из души, которая разбилась на множество частей. И поэтому, собираясь вот в такие десятки, мы опять раскрываем Творца и соединяемся с Ним.
А вот десятки. Вот я все время думаю, как бы мне найти десятку более удобную, более такую харизматичную. Я все время недовольна тем, что у меня есть. Вот я могу говорить о себе. И многие, наверное, тоже так солидарны со мной. Вот если бы у меня была такая десятка, вот я бы была... Это все глупости, да?
Ой-ой-ой. Страшные слова я слышу.
Ну, приходят эти мысли, куда же, ну, вот, сомнения, что сидишь, вот опять мы начинаем что-то читать и делаем семинар, и вот не вдохновляют они меня. Вот, что делать в этот момент, потому что это ключ ко всему.
Да, жалко слышать такие вещи, очень так горько.
Ну, может быть, я озвучиваю не только свои мысли.
Да, дело, во-первых, в чем? Десятку надо воспринимать как божественное явление структуры целого мироздания, цельного мироздания, абсолютно идеального мироздания. Это десятка. А то, что мне кажется, что этот с кривыми ушами, этот с кривым носом, этот косоглазый, этот вообще...
Спит,
а этот недоделанный какой-то, а этот пустой, а этот вообще, ну, не знаю, проверить его на IQ, так вообще будет что-то невероятное и так далее. Если я прохожусь так по всем своим так называемым товарищам, то это не десятка.
Угу.
То есть это может быть десятка, но не я в ней. Тогда мне лучше от нее вообще уйти.
А это... То есть это не зависит от человека? Это тоже повезет ли ему от корня души? Или он так все видит в черном?
Он может видеть так, но с другой стороны он должен постепенно пригнуть себя. Пригнуть себя. Вот физически даже. Я бы советовал. Вот сидишь ты среди них, среди 9 своих товарищей, ты 10-й. Опусти голову ниже колен. Вот так вот сиди, как лошадь держит голову внизу, вот так вот иди и сиди. Попытайся сделать это теперь не физически, а еще, кроме того, и внутренне. Попытайся принять, что все, что в них, идеально. А все, что в тебе, это ужасно, уродливо. И так далее.
Вот есть такое чувство. И... Надо что-то просить, помочь. Что человек видит отторжение, человек и понимает, что это единственный ключ. Вот те, кто сидят рядом с ним, нету другой возможности. И не может ничего с собой поделать.
Молиться. Тогда уже молиться. Ничего не сделаешь. Тут остается только одно. Просить, кричать к Творцу и просить своих товарищей, чтобы они за него молились. Чтобы они смогли вытащить его из этого состояния.
То есть все зависит, в принципе, от человека самого.
И от Творца.
И от Творца.
Потому что даже если произойдет такое, что Творец через товарищей, через самого человека выбрасывает его из этой группы, выбрасывает. Он все равно не должен разочаровываться и должен все-таки как-то искать свой путь к Творцу. Значит, вне этой десятки, вне этой группы, по другим путям. Может быть, одному сидеть дома и заниматься, пока не придет иная возможность. Но не оставлять.
Не оставлять. Да как возможно оставить? Еще такой вопрос. Тоже чисто схематически. Такое ощущение, что раньше, до последнего момента, до вашего учителя, была связь вертикальная, учитель-ученик. А теперь она приходит вширь. И есть те же ли это законы, или есть особые законы, вот законы, мы знаем, линии, законы круга. Что там меняется? Или суть остается та же? Вот в массах, обучение в массах, подъем в массах.
Есть что-то из того, что вы говорите. До нашего времени все распространялось действительно сверху вниз. Но были периоды, когда и вширь, по кругам, это еще и в древние времена.
Раби Акива, 24 тысячи учеников.
Да, и так далее. Вот. А сегодня мы это делаем. Так что...
Но мы первый, можно сказать, вы первый учитель, который учит мир вширь.
Да, так уж получилось. Так что, да, это так происходит.
Просто, слушая ваши уроки, очень интересные законы линии круга, что законы круга, они совершенно другие, чем законы линии. То есть действительно можно находиться где-то на дальних орбитах, а быть ближе, чем на ближних орбитах, а на самом деле быть дальше.
Да, но это взаимозависимость между светами окружающим и внутренним. Это как маленький ребенок, малютка, он ближе всех к матери. А чем взрослее, тем он становится дальше. Хотя он больше ее понимает и более подобный и так далее. Но это и взаимная зависимость между светом и эгоизмом.
А вот иногда учитель, вы говорите, кому-то совет какой-то даете. Вот, например, пишите статьи. И вдруг, и как раз начинается, что рука не поднимается писать статьи, мысли совершенно исчезают, нет, прямо не приблизится к этому. И есть чувство огромной утраты, огромной боли, огромного сожаления, что нельзя выполнить завет учителя. И действительно невозможно. Ну вот никак просто. Ваш совет в этом состоянии?
Я уже давно не пишу. Есть Facebook, есть Twitter, есть несколько таких источников, где можно заполнять. В основном я пишу в Твиттере. Угу. Маленькие такие полечки для моих учеников. Их тут же переводят в этот же день, и они их читают. Это или о прошедшем уроке, или на том, что происходит в мире, если что-то происходит серьезное, или ближе к будущему уроку, к следующему, к завтрашнему. Вот. Иногда я встаю в 12 ночи и до урока могу заполнить Твиттер. Иногда я днем это делаю. Ну, я считаю, что то, что я там пишу, это важно. Угу. Я очень рад, что есть такая возможность, именно ограниченная, когда ты сидишь и высчитываешь, действительно высчитываешь, чтобы каждое слово имело свой вес и не вылезало за пределы разрешенного количества букв. Угу. И так далее.
Это как четкая инструкция вот здесь и сейчас. Она очень помогает, направляет.
Да. Вот. Так что это то, что я делаю. А статьи я не пишу. Я наговариваю людям, те, которые пишут, в основном на английском, на испанском, да, русском и иврите. На четырех языках. Они пишут. Вот. А я им только наговариваю свои идеи даже, не развернутую статью. А они уже пишут. Так что если вы встречаете где-то статьи, нашего времени, подписанный Михаил Лайтман, то это не четко мои статьи, это мои идеи, высказанные уже моими учениками.
Они не получают искажения от этого?
Нет.
Нет,
нет. Это я их четко контролирую, знаю, и я поэтому об этом так спокойно и говорю. Можете их принимать как абсолютно мои данные.
А это действительно здорово, потому что Твиттер очень важен.
Кроме Твиттера. Твиттер это я пишу лично.
Твиттер это четкая инструкция, личная.
Да, это лично я.
А я хотела спросить немножко о другом, о том, что, допустим, повезло нам, ученикам, и мы услышали ваш совет. Друзья, начните писать. Вам это в первую очередь самим поможет, вот вы говорите. И, да. И тут начинается трудность, что вроде получил от учителя напутствие, а не можешь выполнить. И что делать в этом состоянии? Ну не можешь, не пишется, не подойти к этому даже.
Это естественно, потому что учитель сказал.
Вот. То есть это сопротивление, оно именно то место, которое... Значит, это правильно.
Это неправильно, это то, что есть.
Это то, что есть.
Да, это то, что... Если это сказал учитель, это проблема выполнить. Но именно поэтому это и желательно выполнять.
А если нет сил?
Значит, молиться, чтобы были силы.
Действительно, потому что есть чувство огромного сожаления, что вот есть возможность, а тебя вдруг сковало.
То есть, если мой эгоизм меня к этому толкает, то я могу.
Да.
А если это не эгоизм, а я сам, кто-то другой, учитель, то я не могу. Вот тут и видно, кто работает.
Что вы советуете? Просто сесть с ручкой, начать просто букву за буквой бороться?
Плакать, может быть, о том, что я не могу ничего сделать, потому что я подчиняюсь только своему эгоизму.
Плакать, это правда. Чем больше учишься, тем больше понимаешь, что все, что делаешь, действуешь именно оттуда. Но не впадать в отчаяние, потому что иногда бывает...
Нет, это наша природа, причем тут отчаяние. В отчаянии вообще быть не должно. Ни в каком случае.
Иногда руки опускаются, потому что все раскрываешь только свое несоответствие ничему.
Ну, правильно, так это значит правда, и надо быть очень радостным от того, что раскрылась правда.
Угу. То есть всегда надо держать, что оно того стоило, все это.
Экспертная точка, независимая вне тела, она обязана быть всегда. Когда я смотрю на себя со стороны.
А вот вопрос, мы говорили о жертвенности и о любви, потому что одно не может быть без другого. Но любовь — это ж как дар. Она или есть, или нету. И ты хоть...
Кто это вам сказал? Это, может быть, девушки думают так в девичестве?
Ну...
Кто это вам сказал, что любовь — это то, что и дано, или есть, или нет?
Оно приходит или не приходит?
Что значит приходит?
Можно себя заставить
любить? От
кого,
от чего приходит?
Может, от усилий, от чего-то, но оно приходит как
результат.
Следствие. Результат. Вот,
Значит, и любовь можно сделать.
То есть то, что мы ищем, все в твоих руках. Работай, и тогда получишь.
Конечно.
Потому что думаешь, как вот даже статьи Рабаша. Кто не знает, что такое дружба или любовь, тот не понимает. И отмениться. И они 3:0 впереди тебя, 3 единицы. И ты там. И отмениться. И то, и сё. И надо видеть величие. И одновременно быть и учителем, и учеником. Ну, просто 1000 условий. Но когда чувствуешь? Хоть один раз. Все эти условия естественны. То есть мы вот... Так все равно один раз почувствовать, когда это облачается, оно стоит 1000 домыслов.
Естественно, но это надо до этого дойти. Но понимать, что это является результатом работы, а не каких-то чувств и более ничего.
И любовь – это всегда жертвенно, всегда нужно.
О любви не надо говорить. Это чересчур высокое чувство, которое заполняет наши желания, когда они полностью идут на отдачу. Это уж чересчур высший пилотаж. А хотя бы не любовь, а просто свойство отдачи.
Свойство отдачи. И это...
Предваряющее свойство любви.
Оно не предполагает жертвенности, оно просто предполагает что?
Свойство отдачи предполагает, что я могу, ну, допустим, ничего ради себя. кроме как необходимого для существования. Угу. Это уже называется отдачей. Но минимальной, хотя тут практически нет никакой отдачи. Вот. Ну, вот такого типа хотя бы. Когда я ограничиваю себя в получении. Но ради цели.
То есть цель дает, в принципе, если у человека есть цель, ему повезло, он нашел цель, все силы он оттуда должен получить, да. Может получить. Угу. И пригнуть себя, и отменить, и все. У нас впереди уникальная возможность. У нас есть конгресс Арава, конгресс в пустыне. У нас есть конгресс, большой конгресс в Израиле. И у нас есть очень интенсивная взаимная деятельность в группе, в мировой группе и в израильской группе. Какое напутствие? Вот что бы то ни было, в каком бы ни было состоянии каждый из нас отдельности, как нам качественно, вот что, напутствие четкое, вот как ваши твиты, как вот сделать то, что от каждого зависит, что каждый может, способен вот сделать?
На этих конгрессах нам необходимо, во-первых, к ним подготовиться. И на самом конгрессе почувствовать себя, что я растворяюсь в остальных. И хочу представлять вместе с остальными сосуд, который заполняет Творец и наслаждается нами. Вот и все.
А в чем зависит подготовка?
Именно к этому и идет подготовка. От чего она зависит? От того, насколько мы будем все вместе желать, чтобы так случилось.
То есть мы сейчас уже каждый из нас настраивает себя на это состояние, что я приду и
я
растворю.
Я должен быть связан со своими товарищами так, чтобы меня, моего «я» не существовало, и существовало только «мы», а затем и «мы» пропадает, и ощущается только Творец.
И это близко, это возможно.
Мы должны к этому стремиться. Это так и сказано. Конец действия в его начале.
Просто по интенсивности состояния и мира, и группы что-то приближается. Есть какое-то ощущение, что мы куда-то движемся. Угу. И причем чем ближе к эпицентру, тем сильнее тяга. И действительно у многих есть вот это ощущение, мы туда идем.
Так оно и получится.
И последний вопрос хотела задать. Вы некоторое время назад, по-моему, даже пару лет назад сказали, что мы, наконец-то, наша общая группа вошла в резонанс с миром. Мы вошли в какую-то связь и взаимно влияем теперь друг на друга. То есть есть какая-то обоюдная связь с миром. И мир, мы учим на уроках, что он развивается, постоянно эгоизм растет, и постоянно вот этот хаос, неотработанный эгоизм, он постоянно растет. Мы же в этой связи, в этом резонансе, мы должны как бы обогнать, взять под контроль этот общий эгоизм, правильно?
Нам достаточно между собой все время правильно настраивать себя на мир и на Творца. И таким образом нам не надо влиять, нам не надо властвовать над миром. То, что мы будем правильно резонировать между миром и Творцом, это все приведет в состояние исправления.
Вы говорите, нужно правильно резонировать между миром и Творцом. Но в этом есть очень много настройки, в этом очень много работы. Потому что действительно есть ощущение, что мы нечто целое и взаимосвязано.
А это все проявляется в намерениях. Что в этом есть? Только работа в намерениях.
И это значит, что наша группа определяет ритм или мир определяет наши возможности?
Обоюдно. Обоюдно. Если мы движемся вперед, то мы определяем. Если мы отстаем, то мир определяет.
Угу. И как это чувствуется?
Будем чувствовать на нас, на добром или злом отношении мира к нам.
Понятно. То есть реакция мира на нас четко определяет, дорабатываем мы или не дорабатываем.
Да.
И хотела тоже спросить очень ваши, я знаю, прогнозы, перспективы, все зависит от нас, от каждого из нас и в общем. Тем не менее, так вот эта воронка, то, что сейчас происходит с миром, оно все закручивается круче, круче. Должно же перейти во что-то качественное, наше влияние, наша связь с миром, наше ощущение, что нам туда дать, как нам вот эта вот более явная связь, что мы есть связующее звено, потому что пока этого нет ощущения. Оно приближается, но это зависит ведь не совсем от нас, а зависит еще от мира.
Будем думать так, что это зависит от нас.
Угу.
Это зависит от нас, а мы будем пытаться толкать мир вперед.
И, конечно, я еще хочу спросить вопрос. Вы советуете всем вашим ученикам становиться учителями?
Да.
Начать с малого, преподавать, объяснять потихонечку. Вот эта связь учитель-ученик, она сама придет от их усилия? Или вот как воспитать, как стать учителем?
Вы начнете быть учителем, и вы увидите, как вы воспитываете учеников. Не просто слушателей, а учеников. Заразите их своей идеей, своей энергией. Они станут вашими учениками. Удачи вам в этом.
Спасибо большое. Большое вам спасибо, доктор Лайтман. Спасибо, уважаемые зрители. Всего доброго, успехов нам всем.